я вам обещал, сестры и братья, что в это воскресенье я пригласил раба Божьего Сергия. Вот, будьте знакомы. Это тот самый человек, который так получилось, через одну рабу Божию связался со мной, чтобы мы могли бы хоть чем-то помочь жителям Луганской Донецкой области. Вот. И, конечно, я удивился Сергею, могу сказать вслух, что и всегда повторяю это, что я буквально всего лишь два раза на проповеди сообщил об этом, и люди вот просто моментально реагировали и носили, и просто что мы, когда вот виделись, то договорились, что Сергей возьмет, Сергей поедет с этой помощью гуманитарной, с продуктами питания, с тем, чем мы с вами, будучи членами этого тела, должны знать, с одной стороны, свое место, да, я все не могу знать. Я не могу, кстати говоря, я не могу повлиять на ваше мнение, да, это мы все здоровые и взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что уже сложившиеся у нас жизни и все прочее. Вопрос именно, по сути дела, симпатии. Да, ты слушаешь или не слушаешь? Ради Бога. Нет, значит, нет, да, значит, будем собираться. Но в любом случае, один из принципов церкви, церковного общества, это уважение. Уважение к другому человеку. И очень жалко, что мы так легко и быстро поддаемся вот этому, скажем, азарту мирскому, задавить своим мнением другого человека. Поэтому я хотел бы, чтобы даже если у нас... Да, это первое. Второе, что я хочу напомнить, для меня нет глупых вопросов. Поверьте, я как священник, уже 5 лет я священник, дальше 9 лет я учился в семинарии, академии, и мы много изучали. Но вот спросите меня мелочи, я вам честно, кто со мной общается, знает, что я часто говорю, я не знаю. У меня даже один болящий говорит, а что вы вообще, батюшка, знаете? А я не обижаюсь. Почему? Потому что как живой человек я могу что-то не знать. Я считаю, что это неплохо, когда что-то ты не знаешь. Если я все буду знать, то я буду профаном. Я должен знать вот маленькую какую-то талику, там, я не знаю, маленькую часть, действительно разбираться в этом. Но поверьте, как священник, я со встречи с каждым человеком я все больше что-то для себя открываю. Я тоже учусь. Поэтому у нас здесь нет глупых вопросов. У нас есть нет вопросов, само собой разумеющихся. Они само собой разумеющиеся. Вы же слышите, мы читаем Евангелие, да, вот для фарисеев все было понятно. Вот есть свой, есть чужой. Да? Вот есть правильный, есть неправильный. Есть грешник, есть негрешник. А в Евангелии не так. Господь как раз не по этому принципу делит людей. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами вот здесь, в Москве, в городе-мегаполисе, в то же время почувствовали вот эту вот атмосферу какой-то, ну, в общем-то, семьи. Да, и это очень ценно, очень дорого. Мне многие говорят, что, ну, я в деревне, да, правда, у меня родители в деревне живут, но я не стесняюсь, почему? Потому что я посмотрел, городские, начиная, значит, пальцы крутить, вертеть, а лукавство выше крыши. И у меня вопрос. А с кем быть? Или кем быть? Так вот, лучше всего быть самим собой. Быть человеком, который... Да, кстати, интересно, что по жизни Господь дает тогда и силы. Быть самим собой и делать то, что необходимо по жизни делать. Поэтому, я заметил очень простую вещь. Будучи священником, я заметил, что многие из нас, все, почти что все, несмотря на то, что у нас семьи, дети, внуки, перевнуки, кого-то только нет, но мы все одиноки. По большому счету, ну, вообще, по жизни, как получается, каждый из нас рождается один, и я же один. И скажет, ой, ты чего, это не со мной, правильно? Поэтому церковь и призвана быть местом общения, местом общинности. Это то, что сейчас забыто. Потому что легче всего управлять единицами. А если мы с вами воспринимаем каждого человека как личность, а личность она непредсказуема. Помните, я вам всегда говорю, что Господь творит Адама, а проект не состоялся, да, он разрушился. Потому что на Адама была возложена идея послушания Господу пошла Адама творить. Это Ева говорит. Да? То есть начинает вот эта вот мирская суета. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами вот собирались. У меня есть идея, которую тоже нужно обсудить. Сейчас будет лето. Можно даже не собираться, скажем, в 2 часа, как мы с вами. Да? Например, вот после службы у нас тут столы можно накрыть, просто чаек пить. Да? И в то же время и я говорю, да, и мы общаемся, и вы не голодные. Да? То есть как-то вот немножко вот оживить нас, потому что хуже все это рельсы, вот, хуже всего. Да, вот я на венчании тоже всем говорю тоже, будьте интересными. В браке тоже нужно быть интересным, чудить, в общем. Но в то же время нужно и в церкви тоже как-то быть мобильными, и в то же время в церкви нужно замечать других людей. Вот мы сейчас с одной прихожанкой говорили о такой проблематике, которая является отпечатком вот нашего православного общения. Вот сказать «здрасте», там «спаси Господи», «до свидания» у нас это легко делается. А отношение всегда проверяется на расстояние, на временном отрезке. Когда ты не просто «здрасте, до свидания», а когда ты что-то вместе делаешь, и тут ты понимаешь, что у тебя появляются помыслы против этого человека. Да, это нормально. Мы же живые люди, да? У нас же нет такого, мы же не роботы. Вот. А у него появляются какие-то, надо отстоять свою точку зрения, другого точку зрения. Так вот остается. И вот часто бывает так, что в церкви люди, поскольку мы по сути свои дети, да, то человек бывает замыкается, бывает отворачивается. И это тоже хороший признак в том смысле, что это приглашение все-таки продолжать общение. Да, потому что если я замыкаю, значит, есть вопрос ко мне. А что ж так, я дожил до 60 лет, например, и так и не научился общаться спокойно, общаться без этих, без наворотов. Вот, поэтому вот у нас общение будет, и экскурсии тоже. Сейчас я с отцом Андреем поговорю, когда он меня отпустит. Вот, чтобы мы с вами тоже и в одно место, другое, третье поехали. В общем, жизнь продолжает, но всегда помните. Для меня нет, первое, нет глупых вопросов. И если человек встает, я всегда говорю, не подходите ко мне после беседы. Я наговорился вот так вот. Начиная от того, что я утром проснулся, с женой наговорился. Литургия, проповедь. У меня, значит, сейчас со взрослым, потом с молодежью, потом венчание, тоже надо проповедь. Наговорился море. Ко мне подходят люди, задают частный вопрос. Вы поймите, что человек, который задает частный вопрос, это ответ на этот вопрос интересен всем. Не надо называть имена. Не надо говорить, что это невестка там, или не надо говорить, что это там брат там, или Роман там, или Георгий там, или еще кто-то. По сути дела, у нас однотипные вопросы. Поэтому не стесняйтесь задавать вслух эти вопросы. Но, я понимаю вас, это хорошо, я привык говорить, да, говорить и мне этот. А вот люди, которые не часто выступают, конечно, для них встать, это уже подвиг. А вы представьте, рядом стоит и начинает шикать человек, что он, что ты, мол, мешаешь ему. Зачем так делать? Да, я знаю, что есть некоторые у нас сестры, которые, зачем ты спрашиваешь, если батюшка устал? Я знаю, что я устал, но если любой другой человек подошел ко мне, я всегда ему отвечу. Ну, всегда, даже если после этого упаду, но тем не менее, я всегда ему отвечаю. Но такого не будет, если мы будем вместе задавать этот вопрос. Поэтому для меня глупых вопросов нет. Поймите, что и для вас тоже нет глупых вопросов. Мы не знаем 90% своей веры. 90%. Это может быть, даже я преуменьшил, наверное, 95% мы не знаем. И каждый из нас так по минному полю идет, и каждый раз, читая Священное Писание, вдруг что-то открывает для себя. Ну, а второе, это, конечно, терпимость. Терпимость другому мнению. Вот это подвиг. Вот, кстати, духовная жизнь, она начинается с этого. Не с того, что мы с вами акафист начали читать. Не с того, что мы с вами начали поклон делать, а именно с терпимости. С того, что, другой человек, ну, самый элементарный пример, сын-дочь. Хотели-то, чтобы сын-дочь-то были бы инженерами, а сын-дочь стал бизнесменом там, или женился, не женился. Конечно, хочется его поставить на место. Но если вы знаете по собственной жизни, что так не бывает. Что этот сын или дочь никогда не станут на место после пиления. Ну, пройденный этап, нет, продолжаем пилить. Правда ведь? То же самое и в церкви. Да, у нас есть разные мнения. Да, у нас есть мнение, которое не согласно с моим мнением. Вот представьте мое положение, да? Я как священник не имею права никого делить. Вот. Ты веруешь там в демократию, ты в монархию, ты в Путина, ты в Обаму, а мне что делать? Он мне что делать? Я пришел, да, а мне остается Господу Иисусу Христу верить. Поэтому вот два принципа. Это уважение к другому мнению и уважение в том числе и к, даже если вам кажется, это глупый вопрос. И вот в прошлый раз такой был индикатор, я тоже устал, конечно, это после Пасхи, тут не было сил уже это все как-то восстанавливать, но, слава Богу, восстановился, и, значит, могу сказать это, что всегда будьте бережливыми. Помните, сестры и братья, то, что вы пришли в храм, это огромная редкость по отношению к тем людям, которые не ходят в храм. Я не знаю, сколько Господь даст нам времени, спокойствия. Может быть, будет гонение, и мы будем искать телефоны, чтобы найти друг друга. Сказать, а помнишь, мы вместе с тобой были в храме. Поэтому всегда нужно дорожить вот этим вот сейчас спокойным временем, когда мы имеем возможность спокойно посидеть, постоять, поговорить, подискутировать, поспорить, послушать, но тем не менее. Вот что я хотел сказать. Значит, я даю слово Сергию. Вот, мы договорились, что он расскажет, как он съездил, как у него все, что получилось. Ну, в общем, у вас будут вопросы, задавайте. Вот он открытый человек, вы сами видите. И вот помоги Господи.
Большое, давайте, прежде чем я начну, я хотел бы... Ну, начать с хорошего.
А у нас еще будет плохое?
Ну, беседа вообще как бы не очень хорошая. Вот. Я хотел бы вам подарить от лица протоиерея эту книгу. В этой книге размещены все храмы Луганска. Вот. Спасибо Господи за то, что вы приняли лепту. Он здесь написал. Настоятель община Свято-Ольгинского храма село Роскошное выражает сердечную благодарность священнику Роману Колесникову и клирику храма Резоположения в Леонове за благотворительную помощь, оказанную нуждающимся людям Луганщины. Спасибо Господи за вашу доброту и чуткое отношение к несчастьям людей, живущим тут в это страшное военное время. Пусть Господь подкрепит вас на добрые дела во всех ваших благих начинаниях. С любовью, воскресшим Господи, настоятель храма протоиерей Александр Махор.
Спасибо Господи. Это, конечно, нам всем, потому что это люди просто приносили, а что мы только сделали то, что мы должны были сделать. Спасибо Господи. Многим Господу тоже. Да. Ну хорошо, Сергей, давайте с Богом.
Да. А можно вас попросить, чтобы вы как-то рядом находились?
Я буду вот здесь. Сейчас.
Потому что я здесь никого не знаю, а вас...
Нет, здесь не знаю, что здесь у вас такие люди.
Вот, меня зовут Сергей, фамилия моя Семенов, я организатор православного движения «Да». Вот. Как происходил сбор гуманитарной помощи? Происходило очень тяжело. Вот. Но с Божьей помощью я и с помощью вас, добрых людей, и с помощью священников, которые мне помогали, я собрал 2 тонны груза. Вот. И поехал в Луганск. Я ехал туда, я не знал никого. У меня не было там ни родственников, ни друзей. Я просто сейчас вот рассказываю, потому что я все это видел своими глазами и... Там на самом деле очень все тяжело, и я все нахожусь еще там, поэтому простите меня, если что. Вот. Когда я собрал эти 2 тонны, я...
Подожди. Вот расскажи, пожалуйста, а с чего началось? Что тебе не живется нормально или еще?
Ну, я вот сейчас вам скажу. Я как бы поехал для того, чтобы помочь своим братьям и сестрам. У меня там не было ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Я просто решил помочь, потому что там такие же дети ходят. Там младенцы, там женщины, там старики, которые нуждаются в помощи. Я взял благословение в Оптиной пустыне и решил поехать, отвезти туда гуманитарную помощь. Я думаю, что на моем месте мог бы быть любой человек православный, потому что это истинно православный человек должен делать благие дела, и это могло случиться с нами, с любым из нас, поэтому я принял решение поехать. Как собиралась гуманитарная помощь, я не буду рассказывать, потому что это все, конечно, тяжело было, но с Божьей помощью я собрал эти 2 тонны. Мне говорили, зачем тебе это нужно, там идет война, тебя могут убить, и непонятно, что вообще произойдет. Ну, я взял благословение, я ничего не боялся, потому что я знал, что Господь Бог меня бережет и как бы сохранит, и даст возможность доехать хотя бы до людей и отдать то, что мы все собрали. Машиной мы поехали до Ростова. В Ростове меня там встретили ростовская метрополия. Они должны были подготовить документы через МЧС, потому что сейчас очень все тяжело, и через границу пропускают только конвои МЧС, белые КАМАЗы, которые идут. Вот. Всех остальных людей не пропускают, то есть с документами от МЧС тогда тебя пропускают. Вот. Ну так сложилось, что я Господу благодарен, что я попал в Ростов и приобрел там много друзей. Но они мне не помогли, потому что нужно было заранее за 2 недели подавать документы, и они не сделали эти документы, и я поехал. Я просто очень сильно переживал, когда в Ростове я был, я стал молиться Господу, чтобы Он послал мне как-то возможность поехать, отвезти. И получилось, что в четверг, на следующий день, появился человек, он сам из Луганска. Вот. Он сказал, что у него есть машина, и он мне поможет перевезти гуманитарную помощь. Ну, он приехал вечером, мне помогли братья во Христе перекинуть вот эту помощь, которая находилась на складе, в машину. И мы поехали в Луганск. На границе пришлось остановиться. Вот, как бы на границе начальник таможни сказал сгружать машину, и гуманитарная помощь не проедет. Вот. Я стал перед ним на колени и просил, чтобы он пропустил, потому что я дал слово этим людям, что я отвезу и попаду, и каким способом. Это все тяжело было, и он сказал подняться с колен и предложил мне 2 варианта. Это или на себе 2 тонны груза переносить 3,5 километра. Там граница, то есть российская, нулевой километр, просто там как бы нулевая зона. И потом ЛНР идет, территория. Ну это где-то около 3 километров, но это нереально просто. То есть вот, это вообще, ну то есть это невозможно было. Но и второй вариант он сказал, или найдешь легковой машины, которые помогут тебе, ты сгружаешь газель проезжает пустая, мы фиксируем, что она проехала пустая, и потом на легковых машинах вы проезжаете и перевозите эту помощь на территорию ЛНР. С Божьей помощью нашлись добрые люди, которые отстояли 2 суток, которые ехали в... Ну, они въехали, они как бы были братья с Украины, молодые парни, от 21 год и 22 года, они ехали в город. Ну вот рядом, который находится. Нет, на территории России, который находится. Нет, не Ростов, на Кар. Краснодар, да. Вот, в Краснодар они ехали. Но они согласились помочь, и мы с 12 ночи до 7 часов утра перевозили эту гуманитарную помощь на машину. Вот. Мы грузили, разгружали, загружали, разгружали, и на территории ЛНР, а потом я утром уже, я подошел к людям, которые стояли, чтобы попасть на территорию России, это жители Украины, и попросил у них помощи, чтобы загрузить снова в газель. Все люди согласились, как бы там пришли мужчины, которые помогли нам закидать. Мы закидали гуманитарную помощь и поехали. Как только я попал на территорию ЛНР, и мы как бы уже стали ехать по территории Луганска, я увидел очень страшную вещь. Там разбомблены дома, там взорваны храмы. То есть, там очень все тяжело было, там дороги невозможно было проехать, потому что там как бы вот все прострелены, все в ужасном состоянии. Мы приехали в Луганск, и водитель, который мне вот согласился, он не ожидал, что так долго это все будет происходить, он сам устал. И я устал-то ладно, я готов был к этому. Но водитель был устал, и он сказал, я сгружаю в центре города Луганский гумпомощь. И туда я как бы в село Роскошное под Луганском, которое находится, куда я вез батюшка, я не поеду. Ну, сгрузил, я в центре города Луганска, там возле храма, снова остался с гуманитарной помощью. Пришлось брать снова газель, который вышел на улицу, остановил газель и попросил, чтобы он меня отвез. Вот, мы загрузили и поехали. Когда приехали туда, настоятель этого храма, отец Александр, он знал, что я приеду, но он не знал, когда я приеду. Вот, и в каком количестве я привезу гуманитарную помощь. А кто-то может скажет, 2 тонны грузовая газель, это на самом деле очень мало. Но я себя не сравниваю с Господом Богом ни в коем случае, я грешник. Но вот этой газелью двухтонной так получилось, что как 3 хлебами Господь нам накормил. То есть мы вот накормили многих людей. И эти люди, я потом расскажу, как все это было, происходило, были очень благодарны. Они говорили, что спасибо большое вам всем, братьям с России. И кланялись, начиная от младенцев и заканчивая стариками, кланялись и говорили, что если бы не Россия, мы бы здесь погибли. Они сейчас находятся как в блокаде Ленинграда. То есть в 20 километрах от нас находились Нацгвардия. Вот. То есть люди находятся как на пороховой бочке. То есть в любой момент Нацгвардия идет, наступает, завоевывает села. Там маленькие дети, старики, они издеваются над ними всячески. То есть и это все происходит там. Потом ополченцы выбивают это все, их, если получается, выбивают, если не получается, не выбивают. Вот, с территории. Но то, что там практически чуть ли не в каждой семье родственники видели горе, это я могу одно сказать, что видели, да, горе. И им, мне, знаете, то, что мне порадовало, то, что они не пускают руки. То, что в такой тяжелой ситуации они продолжают помогать друг другу. Они есть озлобленные люди, но вы посмотрите в Москве, да? Каждый второй озлобленный человек. Каждый второй, если у него попросишь какую-то помощь, он побежит, буркнет и побежит. Там такого нет. Там есть злые люди, потому что они озлобленные за счет войны. Но там нет, там есть какое-то братство, там есть единство, которое помогает друг другу. То есть если какая-то вещь у человека есть, они. Вот я стоял возле храма, когда люди стали приходить, прихожане, и женщина одна пришла и говорит, у вас есть сосочки на бутылочку младенцу, потому что у меня нет. А я говорю, к сожалению, я не взял. Вот. Я не знал, что вам нужны. И одна женщина, а у меня есть в холодильнике, лежит, я могу тебе отдать. И она тут же побежала, принесла, отдала. Господь свел их в одном горе, да, и тут же они друг другу помогли. И эти моменты я видел очень часто, И женщины, которые там, они поднимали вот эти коробки тяжеленные с гуманитарной помощью, когда разгружали. И я говорил, да успокойтесь, давайте я, как бы вы стойте. А они говорили, да нет, мы до войны работали там на фабриках, на заводах, мы как бы тяжесть можем поднимать. Я приобрел там очень много братьев и сестер. И я мысленно сейчас нахожусь с ними, и вот я переписываюсь с ними и поддерживаю их добрым словом, чтобы они не теряли дух, веру, и что все будет хорошо, и я верю в это. Вот. Я сейчас отвез, сейчас повторно я повезу второй раз, потому что то, что я, конечно, отвез, и мы раздали детский сад, мы отвезли детям, сиротам отдали, там дом, детский дом. Вот, прихожанам, которые находились. И, ну, как бы, там я познакомился с батюшками. Батюшки на приходы брали себе. Ну, как-то получилось, что чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, все как бы остались довольны. Мы приходили к одной женщине, которая инвалид, которая вообще не может ходить, на двух палочках передвигается. Ей 94 года. И когда мы пришли к ней, она плакала и говорила, сынок, спасибо тебе большое за то, что ты сделал. Я говорил, что меня не нужно благодарить. Благодарите Господа, потому что это Господь как бы моими руками, мной Он руководил, Он мне помогал на протяжении от начала до конца. И это на самом деле так. Вот. Многие сейчас, находясь сейчас в Москве, многие сейчас удивляются, говорят, как же у тебя получилось. И там у многих, которые занимаются гуманитарной помощью, каждый второй в Москве, но, к сожалению, она как бы не доходит до простых людей. Это второй вопрос, это как бы что касается политики. Это как бы я не хочу сейчас касаться политики, потому что мне это неинтересно. Есть политика, а есть простые люди. Вот. Вот те простые люди, которые там находятся, такие же, как и мы с вами. Им нужна помощь. И не важно, что там находится там в Киеве, то, что находится там в Америке, то, что находится там еще в каких-то других странах или в России. Нет, абсолютно не важно. Я просто увидел то, что там происходит. Чтобы вы в курсе были, я как бы в двух словах расскажу, что там происходит. Там идет гонение на православие. Но это делают не простые люди. Это делают люди, наемники, которые отмороженные люди, которые издеваются над людьми, которые издеваются над младенцами, которые расстреливают священников, которые сгоняют людей в храмы, минируют храмы. Это люди делают. Есть такая отряд Азов, отряд, который Коломойцев или кто там, я не знаю, миллионер, да, он как бы... Мне абсолютно не важно, это не люди, а звери просто, понимаете? Но мы должны и их любить. Мы должны их любить, как мы, нам тяжело. Да, все подумают, что я немножко с головой, мне все в порядке. Нет, мы должны любить их. Потому что они такие же православные люди, они такие же носят кресты. Возможно, кто-то снял крест. Но есть же разбойник, который раскаялся возле Господа, да? И он сказал, что вот. И это такие же разбойники. Возможно, кто-то раскается. Мы все грешны. И идеальных людей среди нас нет. И святых людей нет. Потому что если бы мы были идеальны и святые, мы бы не находились на этой грешной земле. Вот. Все знаете свои грехи, и знаете, что и осуждаем, и говорим там всякие плохие вещи. Это все присуще нам. Но мы должны делать благие дела, богоугодные дела. Потому что это нужно. Потому что, возможно, через какое-то время и нас это коснется. Коснется России. Как бы мы этого не хотели, и как бы мы этого... Сейчас там идет война... Война олигархов, война богатых людей. Они делят собственность, делят земли, стараются все по себе подмять. То есть на простых людей им абсолютно без разницы. Вот. Но, ну, мы братья, братья, которые как бы Россия, мы не должны опускать руки и как бы и продолжать помогать этим людям, которые нуждаются. Вот, что еще я хочу сказать. Вот, когда я приехал, мы разгрузили вот эту машину, женщины стали распаковывать коробки, потому что не знали, что в коробках там находится, потому что там все, знаете, все вместе было, вот, чтобы людям раздавать, чтобы знать. Вот. Я приехал в Богачины, я с Богачиным поездил по ближайшим селам, посмотрел, как все это, где, допустим, шли бои, где территории были под Нацгвардии, как их называют, укропы. Вот. Там все на самом деле плачевно. И храмы, вот Благочины, он когда за один день до того момента, когда Нацгвардия захватила их территорию, он сказал, он собрал братьев и сказал, братья, я это священники. Он сказал, если вы уйдете, я не обижусь на вас нисколько. Ну да, ушли там два человека, потому что это, ну, это война, и как бы люди боятся. Но остальные остались и сказали, мы будем с вами, как бы мы будем поддерживать вас в тяжелую минуту. И они поддерживали. Когда Нацгвардия захватила эту территорию, они ворвались в храм, стали избивать священников, вот, и требовали деньги, требовали продукты, вот, но они продолжают жить, и их вера с каждым днем все крепчает, и я знаю, что их Господь не оставит в такой беде, и как бы это может произойти с любым человеком, но они молодцы, они не опускают руки, и то, что там, конечно, происходит, да, это все тяжело воспринимать. Вот. Я жил в домике в деревянном, вот. Не в самом Луганске, под Луганском, там как бы через дорогу, получается, дорога Луганск, и через дорогу там находилась деревня, село Роскошно. Вот в этом селе Роскошном я как бы жил, у одной бабушки. Этой бабушке, я ее называю бабушкой, потому что она для меня стала бабушкой. Она пекла для меня хлеб. Она как бы, ну, она всегда переживала, что почему я там как бы это, чтобы мне получше все было. Хотя она сама родом Западной Украины. Но она очень светлый человек, и она светлейший человек, которого я не видел вообще. И я ее называл бабушка и как бы обнимал и целовал. И она мне говорила, вы святой человек. Я говорил, да никакой я не святой. Я простой человек, я такой же, как и вы, такой же, как и люди, которые там находятся. Я ничем не отличаюсь от вас. Вот. Просто кто-то может это сделать, а кто-то не может. Я смог с Божьей помощью, не я даже, а как бы с помощью Господа это все произошло. Вот. И вот эта бабушка, она как бы стала, ну как бы и многие там люди, которые прихожане, там все прихожане этого храма, где служит отец Александр, там все такие светлые люди. Я бы вам показал фотографии, конечно, чего, что я там наснимал. И, ну, у меня планшет маленький, я не знаю, увидите вы это все, не увидите. Вот, ну, здесь все как бы. То, что еще по поводу съемок, там запрещено снимать. И как бы, чтобы люди не узнавали на самом деле, что там происходит, там, ну, как только видят, что идет съемка, сразу забирают фотоаппарат или там планшет, или еще что-то, или мобильник. То есть забирают, чтобы вы вот не узнали ничего. Вот. Но то, что я увидел, это на самом деле очень, очень все тяжело. И очень. Я сейчас как бы мысленно нахожусь там, и как бы они молодцы. Просто молодцы. Просто у меня нет слов, как выразить вообще. И они служат, как бы, ну, у них жизнь продолжается, то есть они не пускают руки, они, у них, допустим, какой-то день рождения у кого-нибудь, да, там, я видел, я присутствовал на день рождения у одной, ну, как бы, у жены одного прихожанина. Они в 20 километрах находится нацгвардия, как бы в любой момент могут прорыв какой-то произойти. А они отмечают день рождения, сидятся за стол, как бы там. Вот. И молодцы. Вообще, таких людей я просто не видел. Они светлые люди, потому что вот вы фотографии, когда посмотрите, у них лица все сияют. Ну, давайте ему, может, какие-то вопросы, если что.
Как долго вы там были?
Я там был в самом Луганске, я был где-то больше недели. Угу. Потому что пока я посмотрел сам Луганск, поездил по вот этим разбомбленным местам, мост, который там взорвали, который, допустим, там несколько лет назад построили, он полностью взорван, там он сложился вот так, большой мост. Вот. По территории, где находились нацгвардии, побывал во многих храмах Луганска. Я видел, допустим, стоит памятник Андрею Первозванному, а там пулевые отверстия на этом памятнике. Вот. У меня как бы есть фотография. Это, ну, вот. Я видел храмы, которые повреждены были и градом, и, ну, они восстанавливают потихоньку, там, как бы щитами и фанерой, чем могут, потому что и продолжают служить. Есть вот храм, деревня, я не помню, как называется, где вот сгоняли всех. Ну, там у нас, знаете, у них там села не такие, как у нас. У них там, если село, значит, там как бы в каждом доме живут люди. Вот. У нас, конечно, не так. У нас как бы стараются все в город и вот, поближе к цивилизации. Но у них вот в деревнях живут люди. И я был в одном селе, где храм, у меня тоже есть фотография, где полностью храм расстрелян. Там сгоняли людей в храм, минировали этот храм вокруг, и какие-то требования непонятные выдвигали там простым людям, чтобы они пели гимн Украины. Да. Но они отказались петь этот гимн, и как бы и тот, кто выходил из храма, прямо возле храма там стреляли, там есть как бы очереди. Вот. Я был на могиле одного протоиерея, который стоял на коленях, когда, если вы видели в интернете, когда кассетные бомбы падали, и когда одна бомба задела его, у него, ну, шла кровь везде, да, он стал на колени, достал крест, и вот так вот стал на коленях с крестом, и три или четыре кассетные бомбы, которые следующие, как бы, ну, они падали рядом, они не взорвались. Просто люди, которые находились рядом, кроме него, да, вот один он пострадал. Я был на этой могиле, я как бы стоял на коленях, целовал этот крест, потому что это святой человек. Вот. И таких моментов очень много там. И вот.
Спасибо.
Спасибо.
Можно? Да, да.
Гонение на православие не от людей, не от простых людей. Там отмороженные люди, которые они, возможно, даже не православные люди, какие-то там сектанты, еще что-то, да. И вот они как бы сталкивают православный народ Украины с православным народом России, чтобы православный народ России думал, что там плохие люди, что там какие-то там западенцы, какие-то там непонятные люди. В Киеве никому не нужна эта война. То есть есть кучка людей, которые стоят, допустим, на центральной площади Майдан, да, и они вот там стоят и что-то там кричат. Остальные все киевляне, они им не нужна. Они как бы, они не понимают, зачем эта война нужна. И что касается вообще дальнейших вопросов, я прошу, что касается политики, не задавать мне вопросы. Потому что да, политика это меня как бы не касается. И...
Девушка, я правильно не понял, что вопрос этим. Там православные люди. Да, и вот получается, что мы тоже увидели там, по интернету, по телевизору, что войска, Нацгвардия, например, окружают храм, стреляют по храму, да, там, по православным священникам, по православным людям. И насколько вообще подчеркнуто там, там же известно, ведь есть киевский патриархат и московский патриархат.
Да, киевский, насколько... батюшка, да. Простите, киевский патриархат, есть там филаретовцы.
Да, 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 да.
Вот, это раскольники, которые служат, вот, и... Сама оболочка как бы православия, это православные храмы. Но там служат раскольники. Они батюшки благословляют на убийство москалей. То есть вот говорят, ну я тебя благословляю на убийство москалей. Иди, убивай. Там есть такой человек, кличка его, ну здесь в храме нельзя это говорить слово. Не надо. Да. Ну знаете про что я говорю, темная сила как бы. Его кличка. Его благословили тоже. Представляете, священник благословил вот этого человека.
Ну, а сколько там вот заставляют людей вот из московского патриархата, там, в Киевский?
Там очень тяжело киевлянам, которые находятся в московском патриархате. Там есть Киево-Печорская лавра, там очень тяжело им. Они как бы, они живут как очень тяжело. То есть как бы им никто вообще не помогает, и там все на самом деле очень плачевно, но они не опускают руки, я знаю, что они молятся, и как-то между братьями там, то есть как-то помогают.
А Почаевского лавра тоже?
Я не знаю, вот эти, я там не был, я не ездил, потому что если бы я выехал за территорию Луганска, меня бы просто забрали Нацгвардии и поместили бы в какой-то подвал, да, где я бы сидел. Я как бы не боюсь этого, но зачем, если я могу еще пригодиться, там, допустим, сделать какое-то благое дело, чем есть на рожон. Вот, поэтому... Там все вещи пользуются спросом. Там, начиная от продовольствия, допустим, у батюшки есть воскресная школа, где дети ходят, да, там есть, нужны канцтовары. Вот, у них концтовары, у них нет вообще, у них они зарплату не получают, у них не работает ни один банк. То есть как бы там все, они находятся, как знаете, как в блокадном Ленинграде, но при этом они живут, и я удивляюсь, они живут, они кушают, допустим, там то, что какие-то заготовки, там за несколько лет они насобирали, там картошку, вот этим они питаются. Вот. Они говорят, вот эту бабушку, у которой я жил, она говорит, нужно картошку сажать. Я говорю, да война сейчас идет. Ну, война войной, картошка нужна. И вот сажают картошку там, как бы.
Короче, нужно все, да?
Нужно все, да, там как бы вещи нужны, и продукты нужны, потому что продукты, они вот как бы когда раздавали там по несколько пакетов риса, там, гречки, тушенка, там, рыбные консервы, там еще что-то, ну, как бы давали там по пакету, там тоже фотографии есть. Они были очень благодарны. Они как бы для нас это сходить в магазин один раз и купить это ни о чем. А для них это было, как я не знаю, как золото, как будто давали. Вот, как, вот.
Ну, мыло, порошки, все.
Детские, было в детском доме. Видел, как висят полотенчики, но эти полотенчики грязные, к сожалению. Я спросил у воспитательницы, почему там нехватка, нечем стирать.
То есть нужно все.
Да, там мамы просили вот эти питания детское, да, потому что там есть дети, как бы младенцы, которые как бы кушать хотят. Смеси, сухие, баночка, да, там какие памперсы очень дорогие у них, они не могут покупать памперсы. Но у них есть младенцы, которые как бы в этот раз памперсы я как бы вез, но там их очень мало было. Пришлось раскрывать упаковки и там по несколько десятков памперсов давать каждой маме.
Ну, Вот эти, значит, тогда и соски, бутылочки тоже нужны.
Ну, соски, наверное, не нужны. Потому что, как бы, соски, они есть, у какой-то, у одной семьи есть, они по-любому делятся. Вот. То, что невозможно купить, то, что им вот сейчас нужно. Вот это нужно. То есть, как бы,
я вижу, паперсы, у вас там фотографии и взрослые паперсы нужны, да?
Да, и взрослые нужны. Там, как бы,
даже так.
Да. Следующее, последующее, вот разы, если я приеду, я буду ездить, там есть и госпиталь, где лежат люди, вот, которые...
Для человеческой деятельности это должен быть другой человек, да, или вообще дела милосердия. И вот обычно, как только человек начинает беречь себя, вот тут-то начинается выгорание. Вот тут-то начинается усталость, апатия и равнодушие, и вот такая расслабленность. Вот. Причем интересно, что по жизни Господь дает энергию, силу человеку на дело. Вот запомните, сестры, говорят, не просто так. Потому что если дать нам просто так, то мы эту силу мы променяем на что? На сидение на телевизор, это тоже требуется энергия, да, сами знаете, что, а сколько, да, дальше, значит, на всякие разговоры, нахождения, то есть, когда человек бесцельно вот так вот по кругу, то он не может поймать вот этого ветра по жизни, то есть, по жизни человек должен знать, куда он плывет, и тогда попутный ветер, он поймает. Если нет этого попутного ветра, вернее, нет вот этого цели, он начинает кружить в разных... А кто ему поможет? Даже ветер ему поможет, потому что у тебя нет цели. Вот, так вот, поэтому вот одно из таких наблюдений, что человек, который забывает себя в служении другому, он как раз приобретает силы и энергию для этого. Многие примеры святых как раз вот... А смотрите, а в нашей духовной жизни мы больше ориентированы на себя. Как бы себе не повредить. И вот боясь повредить себе, оказывается, мы опять живем в расслабленности. Да, вот, пока я оберегаю себя, как Господь говорит в Евангелии, что тот, кто погубит душу свою, приобретет ее. Да? Понимаете? То есть, а у нас, к сожалению, церковная жизнь, наша духовная жизнь, она ориентирована, как бы чего не вышло. Ну, я не буду с соседкой, например, разговаривать, потому что она меня сглазит. Да, вот есть такие разговоры там. Или я не буду это, потому что вот не дай Бог я что. Да, вот такие разговоры, именно опять, дабы мне плохо не было. Я вот на проповеди забыл это напомнить. Ведь отец Михаил вчера, кто был на службе, на литургии, рассказывал проповедь по поводу блаженной Матроны Московской. Он рассказывал о том, что, а почему же святой праведный Иоанн Кронштадтский не исцелил Матрону? Она же слепая была?
Да.
Вот вопрос, почему? А в том-то и дело, что мир-то стремится к благополучию, и мир делит человека на успешного и неуспешного как раз по критериям мирским. Здоровье, благополучие и все остальное. А у Бога это другая логика. И получается, что святая Матрона слепая больше приобрела людей для Христа, нежели она была бы здорова. Более того, непонятно, неизвестно было бы, если бы она была бы зрячая и вышла замуж и все остальное, как бы дальше сложилась ее судьба. Да? Поэтому я к чему говорю? К тому, что как только мы в жизни начинаем беречь себя, точно знаете, что эта семечка, упавшая на землю, она не прорастет. Да? Оно, для того, чтобы получился плод, семечко должно сгнить. Простите, что я такое сказал, но оно должно сгнить. Вот, поэтому, конечно, живя в городе, мы с вами, в общем, живем хорошо, слава Богу. И вот пример и Сергия, и вот такие... Я вот сейчас в среду в СИЗО пойду служить, да, и это, конечно, здорово отрезвляет. Ты понимаешь, что то, что тебя окружает, сон, да, там, мобильники, планшетики, там, это, все это то наносное, что, к сожалению, настолько входит в тебя, что ты уже, кажется, неотделим от этого. Но человек, переживший трагедию, а каждый из нас переживет трагедию, хотя бы, например, разлука с близким человеком, смерть. Никогда не задумывались о том, что в семье всегда, когда-то наступит молодой час. Было у родителей? Отцу ему 65, маме, да, 50. То есть когда-то они пережили смерть своих родителей, а я должен буду пережить в свою очередь. То есть всегда смерть, всегда вот эта ситуация трагедии или ситуация опасности, она всегда обнажает суть. Кто ты? Так вот Господь говорит в Евангелии. Где сердце ваше, там и сокровище ваше. Хотите проверить, где сердце ваше? Вспомните, о чем больше всего думаете. Только знаете, что о чем больше себя думаете, вот это та зона, с которой Господь начнет делать свое дело, если пожелает вас исправить. То есть вот это тоже нужно понимать, что каждый из нас, как человек, как существо, как человек, он все равно призван, как христианин, призван свою энергию, вот это возбуждение по кругу, все-таки направить в какое-то направление. И вот такие ситуации, когда вот помочь кому-то деньгами, там, понимаете, это всегда вызов. Нам легче оправдать себя, свое бездействие. Так легче. Да, вот я говорю, вот этот вор, он плохо, он не работает, поэтому я ему деньги не буду давать. Но для меня, для моей совести все равно это вызов. Потому что это копеечка, оказывается, копеечку мне жалко. Да, пусть у меня философский там. Поэтому по силе возможности, сестры и братья, я скажу вам так, на страшном суде мы с вами не оправдаемся. Ни один не оправдается чтением акафистов, постами, утренним и вечерним правилом. Ни один. Потому что вы сами же все читали Евангелие. Ну читали же Евангелие. Вот удивительно, ну как во сне, почему? Я всем рассказывал вам, что почему мы держимся за правила? Да потому что это понятно. Вот правила, вот я держу за него. Вот этим я буду спасаться, а Господь говорит, нет, ты не будешь этим спасаться. А что ты не сделал? Да, как он спросит. Кого ты не посетил? Кому ты не помог? Кому ты не дал? Только этим мы с вами оправдываемся. Насколько ты поделился собою? Вот, поэтому, конечно, не надо ориентировать себя, что во что бы то ни стало. У каждого из нас свои возможности. Да? У вас есть пенсии. У кого-то больше, у кого-то меньше. И поэтому не надо из себя требовать, что вот я костьми лягу, и во что бы то ни надо.
Батюшка, там сейчас рассказали по поводу пенсии. Я вспомнил, да. как к бабушке, вот, которая с двумя палочками. Ее имя Ануфья. Вот. И она говорит, ну она не знает, какая там обстановка, она как бы находится в квартире, и к ней приходит дочка, там что-то приносит, когда мы пришли, она там плакала. И мы когда пришли с батюшкой, она говорит, вот сейчас я пенсию получу, и нужно, говорит, денежку отнести в храм. У него самой нет ничего, пустое все, как бы, да, и у нее нет ничего. Но она говорит, пенсию получу, и денежку нужно отнести в храм. А по поводу меня, вот вы мне сказали, спросили у меня, есть ли у меня семья. Да, у меня была семья, у меня была жена и дочка. А сейчас у меня так получилось, что я служу Господу и служу людям. То есть ради людей я живу, понимаете, и ради, у меня нет ничего. У меня есть старая машина, на которой я как бы езжу, да. Все остальное я как бы отдал жене, вот, дочке. А я живу, помогаю людям, и это меня окрыляет. Мне хочется это все делать и хочется отдавать. Там бывает не спишь, там бывает что-то не это, а хочется отдавать, понимаете? Я хочу, чтобы вы, вот кто здесь вот находится сейчас в храме, тоже старались, помогали друг другу. По мере своей возможности, там всякое в жизни происходит. Там бывает кто-то не посмотрел там, в одну сторону, там малыш, там кто-то поддержать. Там старушка где-то проходит, тоже ее словом как-то она плачет, ее словом нужно тоже поддержать. Это тоже своего рода поддержка, когда слово говоришь ближнему. А что касается, вот батюшка говорит, там бывает... храмах. Сейчас у нас ни для кого это не секрет, что бывает, человек ходит в храм и крестится, и у него там есть даже притчи такие, если вы как бы смотрели. И крестится, и акафисты читает, и поклоны дает, и все делает. А на самом деле он
А есть простой мальчик, который в какой-нибудь неблагополучной семье. Это знаете, вот когда Господь Бог, пришла женщина, и, знаете, да? Женщина выходит из храма и говорит, идет такая, к ней подходит попрошайка, который как бы просит деньги. И говорит, к тебе сегодня Господь явится, знаете, да? И вот она такая крестится, и везде там и утку перекрестила, и везде поклоны, и это. А потом пришел алкоголик, да, и попросил мне помощи. Она его открыла. Потом пришла женщина, которая...
Ну хорошо. Ну что, сестры, еще, может, еще какие-то вопросы у вас есть? Да, Галина.
Допустим, если завтра, лучше, наверное, в ДНК отвезти сразу, то есть у меня уже машин есть возможность отвезти. Правильно? Или в храм?
Нет, Галина, если вас удобно, вы можете взять номер телефона.
Я вам сейчас дам телефон.
Да, сейчас Сергей, да, все запишите, и там уже это, если насчет машин. Конечно, если нет... Пока здесь нет еще ничего. То есть мы все это раздали и все.
А вы, может, как-нибудь, не знаю, батюшка, вы собираете там какую-то кружку, я не знаю, потом...
Мы поставим кружку здесь, чтобы это люди могли...
Потому что я как бы там по 100 рублей, это как бы, ну это понятно, что нужно собрать, а потом поехать в торговый центр и купить, а уже как бы тушенку, там еще что-то.
Сделаем.